Президент Дональд Трамп заявил, что этот мощный удар по авиабазе Асада отвечает жизненно важным интересам США и поможет предотвратить распространение химического оружия. При предыдущем американском президенте Бараке Обаме химическое оружие Асадом применялось, но, несмотря на все бесконечные красные линии, которые чертил Вашингтон, ничего подобного американские военные не делали. И пока ничто не предвещало, что Трамп так круто повернет политику США на Ближнем Востоке, а значит и во всем мире. Что могло побудить Трампа принять резко такое решение?
В первую очередь я хотел бы сказать, что в принципе администрация Обамы была однажды готова применить оружие против сирийского режима, когда речь шла о первых случаях его применения. Но эта попытка была в свое время нейтрализована Россией в силу заключения соответствующих договоров относительно уничтожения запасов химического вооружения в Сирии. Эти договоры применялись, и далее ничего не следовало. В данном случае речь идет о попытке Трампа радикально изменить и американскую, и международную ситуацию. И его последние заявления об этом, на мой взгляд, очень ярко свидетельствуют, чего стоит его заявление, неоднократно цитировавшееся различными средствами массовой информации, когда он говорил о, я прошу прощения, но я цитирую, о бардаке в Америке и о бардаке в мире, который необходимо ликвидировать. Это иной человек. Я думаю, что его воспитание, его взгляды на мир радикально отличаются от тех взглядов, которые есть у бывшего американского президента. И именно это обстоятельство заставляет его действовать так, как он сделал это сейчас в отношении Сирии. Он действительно уверен, я думаю, что он собирается ликвидировать непорядок, существующий в современном мире. Этот непорядок, который вырос в результате деятельности тех, кто и стремится его поддерживать и дальше. Так что, наверное, все связано в первую очередь с необходимостью продемонстрировать себя в качестве антипода предыдущего президента. И все связано с тем, что я уже назвал воспитанием и взглядами Трампа на современный мир.
Российские медиа весь год писали о начале нового этапа отношений с Вашингтоном, о, в кавычках, здравомыслии Трампа в кремлевском понимании, который вот-вот заключит военный союз с Москвой, а значит и с Асадом, против группировки «Исламское государство». Совсем недавно Вашингтон заявил, что смещение Асада уже не является стратегическим приоритетом США, вроде бы. Так вот, на всех этих надеждах, кремлевских надеждах, в первую очередь, теперь можно ставить крест?
Ну, в Кремле и российские масс-медиа много чего говорили о президенте Трампе. Я вспоминаю, как мне был продемонстрирован один известный в России, не политик, правда, а деятель искусства, который радостно говорил мне из телевизора о том, что к власти пришел наконец-то настоящий, я вновь прошу прощения, но я цитирую, мужик. Но надежд было слишком много, надежды были неверными, надежды были абсолютно беспочвенными. Впрочем, я должен заметить, что и в среде российских экспертов были люди, которые говорили о том, что не стоило бы строить такие радужные надежды в связи с приходом Трампа к власти, что ситуация абсолютно непонятная и неизвестная, и стоило бы повременить. Впрочем, они, видимо, оказались правы сегодня, и, наверное, надеждам на развитие отношений, безоблачное развитие отношений, как это полагали в Кремле ранее, сегодня положен конец. Во всяком случае, сама Россия инициирует разрыв некоторых соглашений с Соединенными Штатами по Сирии и сама прокладывает путь в этом направлении.
А как вы думаете, российское руководство сейчас, я бы так сказал, лихорадочно ищет варианты правильной реакции дальнейшей на случившееся? Или пока оно просто находится в шоке? Вроде бы о этом авиаударе их предупредили за несколько часов. Ведь теперь им остается либо присоединиться к США, на что они вряд ли пойдут, или что, начать противостояние, или вообще просто тихо совсем убираться из Сирии?
Насколько их предупредили, как я понимаю, здесь самые противоречивые сведения относительно того, получал ли Кремль некоторые сигналы по этому поводу, как, впрочем, и получали ли эти сигналы российские военные, которые находятся сегодня в Сирии. Но для Москвы, я думаю, сейчас это огромное замешательство. И я не думаю, что при всех прочих предположениях, которые могли строить в Кремле по поводу того, как будут развиваться события в Сирии и как будет вести себя Трамп на международной арене, имелись какие-либо очень серьезные умозаключения, потому что все делалось слишком спонтанно, и это совершенно очевидно сейчас. Но что будет делать Россия? Видите ли, в чем дело? На мой взгляд, у меня такое глубокое убеждение в том, что Россия, несмотря на сегодня уже значительное военное присутствие в Сирии, несмотря на, казалось бы, существующее политическое влияние в этой стране, но Россия, и в этом смысле она напоминает Советский Союз в прошлом, имеет, наверное, только одну точку опоры в этой стране. Этой точкой опоры является действующий сирийский президент Башар Асад. Ничего более. Я не представляю себе, насколько широко развиты российские контакты с иными представителями сирийской элиты, правящей элиты. Я знаю, что Россия практически прекратила какие-либо контакты с представителями сирийской оппозиции. Она их просто-напросто игнорирует, и не более того. И в связи с тем, что существует эта зацикленность на Асаде, а, кстати говоря, сирийский режим – это далеко не единое целое, там существует немало фракций, враждующих между собой, как, впрочем, существует немало фракций в рамках тех сил, которые поддерживают Асада на земле, и они также враждуют между собой. Но, тем не менее, эта зацикленность на Асаде ставит Москву в очень сложное, на самом деле, положение. Идти до конца, поддерживая действующего сирийского президента, либо идти на то, чтобы содействовать его свержению, но что тогда останется? В всяком случае, мне очень трудно представить себе какое-либо прямое российско-американское столкновение в связи с Асадом. И я думаю, что в случае, если на Россию будет усиливаться и далее давление в связи с сирийской ситуацией, то, скорее всего, Россия будет вынуждена пойти на значительные уступки, может быть, и на вывод своих военных с территории Сирии. Во всяком случае, даже если, и не так будут развиваться события, даже если вдруг получится, что Асад, благодаря России, Ирану и так далее и тому подобное, одерживает огромную победу, в силу зацикленности России на этой фигуре, любое его желание, связанное с восстановлением отношений с Западом, с развитием отношений вне России, приведет к тому, что России придется уйти из Сирии, точно так же, как это было сделано в свое время с Советским Союзом в случае с Египтом Садата.
Вот есть такая версия, что на самом деле Москва уже тихо уступила, просто никто этого не понял. Помните, как много говорилось о том, что российские противоракетные комплексы ПВО С-300, поставленные в Сирию, были даже заголовки такие, надежно прикрыли сирийское небо от американских ракет. Но никакие С-300 на самом деле сейчас не сработали. А ведь томагавки, которые применили американцы, эта ракета весьма устаревшая. Во время войны в Ираке иракцы, саддамовские военные, сбивали эти томагавки довольно легко. Сейчас ничего не произошло. Почему?
Я думаю, что ничего не произошло в силу одного простого обстоятельства – эти установки находятся в руках сирийцев и насколько сирийцы слушаются российских советников. Вот ведь в чем вопрос. Это опять же к проблеме не столько установок, не столько того, что ничего не произошло, сколько это имеет отношение к тому, о чем я уже говорил. Сирийские военные, сирийские проправительственные милиции, как их называют обычно по-арабски, все это действует абсолютно самостоятельно. Но смотрите, в конце концов был прецедент Пальмиры, когда просто спали, и в результате ИГИЛ вновь занял этот город. Но, скорее всего, здесь произошло абсолютно то же самое. Мне как-то всегда не хочется выражать сомнения в отношении боеспособности советского либо российского оружия, но мне всегда хочется считать, что это вина тех, в руках у кого находится это вооружение. И я думаю, что именно так все и произошло.
То есть российские советники сейчас в Сирии, получается, тоже проспали? Ведь они же могли все это как-то изменить.
Я в свое время, это было очень давно, это был 1966-1967 годы, я был военным переводчиком в Сирии. И я был студентом, для меня это была практика годичная, но я, тем не менее, работал при одном советском советнике. Ну и что? Он не мог ничего сделать. Я понимаю, что в то время в Сирии была совсем другая ситуация. Да, и речи о каких-то внутренних бунтах тогда не могло идти. Но так или иначе, все было отдано на откуп руководителю той бригады, при которой я был переводчиком. И что изменилось сейчас? Ровным счетом ничего. Они не столько проспали, как мне кажется, сколько они не могли повлиять на сирийцев. Ведь американцы предупредили руководство российских военных советников в Сирии о возможности нанесения этого удара с тем, чтобы они отсутствовали в это время на базе. Но, конечно же, если это правда, то советники донесли эту информацию до сирийских командиров. А дальше наступила, скорее всего, абсолютная тишина.
Да, видимо, получается именно то, что я сказал в начале самом, что они не решились ответить. Вообще, фактическое объявление войны со стороны США режиму Асада означает ли, что Америка в самом стратегическом смысле слова вернулась на Ближний Восток и опять играет там первую роль?
Да, это возвращение произошло. Но видите ли, в чем дело? Есть еще одно обстоятельство, которое, на мой взгляд, очень важно. Во времена Барака Обамы там, на этом Ближнем Востоке, все ждали американского возвращения. Все надежды были связаны с тем, что американская роль в регионе станет более эффективной. И я говорю не об Израиле в данном случае, это понятно. Я говорю об арабском мире. И никто не льстил себя надеждами по поводу того, что место Соединенных Штатов будет кем-то занято. Например, России. Таких расчетов не было. Это союзник временный, это союзник потому, что нет никого другого, кто был бы реальным союзником. Это ситуативный союзник, рассуждали там. Но теперь все изменилось.
За последние годы много говорилось о том, что при Бараке Обаме США растеряли на Ближнем Востоке всех старинных союзников, таких как Израиль, Египет, Саудовская Аравия, Иордания. А Москва вроде бы этих союзников стала приобретать. Но вот уже и Израиль, и многие арабские государства одновременно однозначно заявили, что приветствуют этот американский ракетный удар. Получается, что вот и тут этим одним ударом Трамп отыграл все обратно.
Я, опять же, с вами не совсем согласен. Да, там говорили о том, что Америка может потерять своих союзников в этом регионе. Но при всем при том, я напоминаю вам о том, что лидеры соответствующих стран, ну чего стоит хотя бы король Сальман в Иордании, в свой первый зарубежный визит он отправился в Вашингтон. Это было при администрации Обамы. Они там хотели оказать, и не только он один, хотя отношения с Египтом, и здесь вы правы, были слишком прохладными для Соединенных Штатов, но они хотели оказать, тем не менее, на него давление. Они хотели содействовать тому, чтобы он изменил свою позицию. Они предпринимали усилия. Я вспоминаю одну статью в лондонской «Шарклауса» от общеарабской газеты накануне президентских выборов в Соединенных Штатах, последних президентских выборах. Суть статьи сводилась к следующему. Лучшим подарком для нас будет уход Обамы и то, что новая Америка возобновит ту деятельность, которую она традиционно вела в этом регионе. Мы с вами в общем и целом говорим, конечно же, об одном и том же параллельно. Я не протестую против ваших слов относительно того, что Америка ушла, менее активно действовала, могла растерять и так далее. Я говорю о том, что со своей стороны этот регион пытался оказывать на Америку Обамы свое влияние, воздействие. Теперь он радуется.
Еще один важный игрок в последние годы в Сирии и на всем Ближнем Востоке – это Турция. Как себя сейчас может повести турецкий президент Реджеп Эрдоган? И дипломатические усилия Москвы последних лет, части вот этого треугольника Москва, Анкара, Дамаск, они и тут могут оказаться бесполезны?
Я думаю, что, ну, прежде всего, насколько я себе представляю, это был не Эрдоган. Это был, к сожалению, не помню, но один из высших чиновников турецкого государства сегодняшних уже заявил о том, что Турция приветствует действия Соединенных Штатов в Сирии. К сожалению, не помню его имя, но так или иначе. Мне кажется, что ситуация с Турцией во многом идентична той ситуации, которая складывалась, ну, например, у арабов с Россией. Турция тоже оказывалась в вакууме, Турция тоже не могла действовать, кроме как устанавливая некие псевдосоюзнические отношения с Россией. Ведь последний визит Эрдогана в Москву при всех рассуждениях в российских масс-медиа, по сути дела, не нес в себе ничего особенного и ничего значимого с точки зрения его результатов. Я думаю, что и Эрдоган сейчас стоит в очереди ближневосточных лидеров на встречу с Трампом. Разумеется, это не афишируется, но соответствующие действия предпринимаются. Иными словами, этот разговор на тему «Великий союз Москвы, Анкары и Дамаска», конечно же, будет разваливаться. Турецкие проблемы благодаря российскому вмешательству не решены. Турецкое взаимодействие экономическое с Россией не приняло тех форм, которые были бы желательны для Анкары и так далее и тому подобное. И Турция уже сегодня заявляет о необходимости создания этих зон безопасности, против чего выступает Москва. Требования Турции в отношении курдов Сирии будут, конечно же, усилены, и Москва ничего не сможет в этом отношении противопоставить. Так что разваливается.
Получается, что применение химического оружия в Сирии оказалось тем самым фактором, который сломал надежды на все радужное будущее в отношениях между Кремлем и Белым домом. А война в Украине, допустим, нет. Вот как так вышло? Почему Сирия, а не что-то другое? Поводов, говоря по-простому, поругаться было много.
Поводов было много поругаться, конечно. Но Сирия – это событие вопиющее, конечно. Я понимаю, что в небе Украины происходили события не менее вопиющие, и это не стало поводом. Ну что ж, мне бы хотелось надеяться только на то, что если будет исчерпан сирийский повод, то, может быть, настанет время для украинского повода.